Центр «Радио Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет относиться к числу тех, я постараюсь, которые не с христианской точки зрения. Двое наших сегодняшних гостей – оба агностики, и речь пойдет об агностицизме. У нас в гостях в московской студии художник, режиссер-аниматор Михаил Владимирович Алдашин, хорошо известный, религиозный, набожный, благочестивой церковной публике по замечательному мультфильму «Рождество». И по скайпу у нас из Святой Земли, из Тель-Авива, Вадим Владимирович Кашхадзе, в настоящее время в Святой Земле инженер, а по образованию учитель, преподаватель русского языка, выпускник грузинского Тбилисского университета. Не потому, Вадим Владимирович из Святой Земли, что трудно в Несвятой Земле найти агностика. Вот Михаил Владимирович сидит и блистает. Вот. А потому, что найти агностика, который готов отстаивать свою позицию, на самом деле так же трудно, как найти и христианина, который готов говорить о своей вере, а не только пить крещенскую воду. И вот есть. Причем, я думаю, что для многих православных русских людей на самом деле будет некоторым шоком узнать, что автор такого дивного мультфильма про Рождество, и вы у нас были уже в качестве автора этого мультфильма, что автор агностик. Помнится, четверть века назад, когда Егор Тимурович Гайдар впервые публично объяснялся с публикой, и его спросили о его вероисповедании, и он ответил «агностик», публика притихла, потому что решили, что это как-то что-то не совсем приличное. Но сейчас все, в общем, примерно представляют. Слово изобрел в 1869 году Томас Хаксли, один из выдающихся биологов и мыслителей своего времени. И, а что стоит за этим словом? Все, слово Михаила Алдашина.
Ну, я даже не готов, я не думаю, что лекция от меня, так скажем, об агностицизме будет достаточно полна и хороша. Вот. Но я только напомню, что Хаксли это слово изобрел в противовес, так скажем, популярному в тот момент метафизическому представлению о мире. Вообще, собственно, он говорил о философии. Я, скажем так, агностик скорее... слово «агностик» употребляю по отношению к себе в религиозном смысле. Потому что есть агностицизм научный, как известно, есть философский, есть религиозный. То есть то, что касается существования высших сил и высших существ, или их несуществования, что отрицают атеисты. Собственно, агностики прежде всего относят себя колеблющимся, так скажем, между... То есть они не настаивают ни на их наличии, ни на их отсутствии, потому что не имеют свидетельств или доказательств ни тому, ни другому, и, соответственно, и не имеют позиции. И у меня тоже, так скажем, недостаточно повода доверять атеистам настолько полно, насколько они хотели бы. Ну, есть же рьяные атеисты, вот, и настолько же рьяно настаивающие на наличии Господа. Который, это... который, так скажем, опекает каждую душу каждого человека, следит за ним и является судьей каждому человеку, тоже этого нет. В этом смысле мне очень близок, скорее, взгляд на эту вещь. Я должен сказать, что я агностиком оказался по стечению обстоятельств, потому что я никогда не думал о том, кто я, честно скажу. Я на самом деле не воцерковленный, не крещенный. Родители у меня были коммунистами, добропорядочными. Я их называл не православными, а верующими коммунистами, потому что они веровали в эту идею, безусловно. В этом смысле эта вера ничем не отличается от религиозной, я считаю. По большому счету, ну, в мирском смысле, ну, есть же, вы знаете, есть философия ученая, а есть философия обывательское или мировоззрение обывательское. Вот в смысле, в миру есть люди, которые, ну, так скажем, это комплекс представлений. Вот как люди себе представляли коммунизм на тот момент, будущее светлое, чем он отличался от рая? Ну, я сейчас не готов эту дискуссию развивать, но вот так сложилось. И вот я в этой семье жил, была бабушка, которую я редко видел, она была верующая, она приезжала, от нее пахло ладаном, она клала в угол кресты, в котором должны были стоять иконы, и они там не стояли. Вот, и благодарила Бога каждый раз за трапезу, а мама говорила, чтобы нас поблагодарила, мы же ее кормим. Вот, что-то в этом роде происходило. Вот. Ну и далее, конечно же, у меня были искания духовные, как у всех нормальных молодых людей. И пытался я верить так, как верят истово другие люди. Ну, потому что если вера не истово, то она не совсем и вера по мне. Вот. Ну, дальше подробности я опущу, чтобы не заниматься душевным стриптизом уж настолько. Ну, читал я и был знаком с точкой зрения на это Эйнштейна, которого, как я выяснил, обзывают агностиком, и Чарльза Дарвина, которого так не любят люди, которые не верят в, так скажем, в развитие, в эволюционную, так скажем, теорию его, и не убеждены, все-таки думают о том, что человек, по крайней мере, женщину-то точно из ребра сделали мужского, или там наоборот. Вот. Собственно, что я должен отставить? На меня никто не нападает. Моя точка зрения достаточно пассивна в этом смысле. То есть я не примыкаю ни к тому, ни к другому лагерю. И отставить я могу только, ну как, пассивная защита. Знаете, как в теннисе есть. То есть я могу, если меня будут бить, я, конечно же, возражу. Вот, поэтому мне бы хотелось знать, в чем, собственно, претензии к агностикам с точки зрения, так скажем, активно верующих людей. Я предполагаю. Да, я должен сказать, есть одна вещь, которая существенно меня как-то удерживает на этой позиции, потому что у меня есть ощущение, что многие люди, по крайней мере, я, во-первых, не могу отличить истинно верующего от неистинно верующего. По мне, истинная вера, она бескорыстна, потому что вера – это любовь. А для многих людей, поскольку есть, как сказать, если я назову это догматом, не ошибусь ли я, когда речь идет о спасении души, то есть некая душа, которую надо спасать от чего-то, от мук ли адских, или от чего-то еще, или от небытия, то вот и надо быть поэтому христианином, класть поклоны, ставить свечки, соблюдать обряды и молить Господа о спасении. В этом есть некая корысть, понимаете? Вот у меня ощущение, что есть. У меня такое ощущение сложилось у меня. Я уже не буду говорить, что мне было явлено или у меня было откровение. Но у меня ощущение, что Бог судит по делам, а не потому, сколько ему поклонов отвесили. Иначе он похож очень на какого-то бюрократа и начальника, который, понимаете ли, подсчитывает очки. Вот этот мне поставил свечку, а тот не поставил. Тот не постился, а этот постился. Этот ходит такой юбки длинной. Нет, ей в рай нельзя и так далее. То есть какой-то в этом... Как получается такая жалкая пародия на этот мир, так скажем, нижний, и вовсе никакой не горний. Какой он там горний, я не знаю. Я даже не пытаюсь предположить. В этом смысле я тоже агностик. Я художник, и мне очень нравятся художественные образы, представления людей на эту тему. Насколько они близки к тому, что там на самом деле, я опять же не берусь судить, но мне интересно то, что люди представляют, и я сам люблю это представлять, потому что это христианство особенно дало огромный толчок к развитию искусства. Это, в этом смысле оно прекрасно, безусловно. Но, с другой стороны, я знаю, что были всякие крестовые походы и масса всяких безобразных вещей, включая инквизицию, которая тоже, в общем-то, под этими же знаменами, под теми же крестами происходила. И я не понимаю, надо ли это Богу, если он есть, если он на самом деле следит за землей. Потому что вот как раз по представлению Эйнштейн, например, употреблял слово «Бог», имея в виду гармонию устройства мира. Вот насколько мир гармоничен, он отрицал персонифицированного Бога, который следит за каждым человеком, за его душой, за его конкретными делами. Он считал, что это слишком мелочно для Бога, учитывая размеры реального мира.
Говорил Михаил Алдашин. В порядке справки я замечу, что когда Томас Хаксли отчеканил слово «агностицизм», ну, это было вот впервые 1869 год, но саму концепцию уже в начале 60-х. И выступая на заседании метафизического общества, он вообще не упоминал Бога. Дело в том, что середина 19 века, еще до выхода книги Дарвина, это викторианство, вот то, что называется классическое. И надо сказать, это расцвет прежде всего спиритизма. Почему? Потому что к XIX веку образованное сословие, которое стало очень многочисленным, потому что начиналось уже современное промышленное общество, то есть на месте одного ученого с XVI века появилось тысяча. И вопрос о бытии Божьем даже не очень обсуждался. В этом смысле на человека, который ходил в церковь, сколько бы то ни было регулярно, смотрели, ну, в общем, как на сектанта, с подозрением, что это что-то у него вот застряло в бороде. Но на место веры в Бога пришла вера в бессмертие души. Вот это была такая переходная стадия от принудительной религиозности Средневековья к современному секулярному миру. Бога нет, но вот бессмертие души, и наука может это доказать, давайте ловить призраков, крутить столы и так далее. И в этом смысле Хаксли отвечал не богословам, а спиритам. Он прежде всего боролся, и в том числе как ученый, с верой в возможность общения с миром духов. И в этом смысле он был противник таких, в общем, нетривиальных людей, как Менделеев и Конан Дойль, которые пытались эту линию как-то вот пощупать. И мне кажется, это научный такой подход. Наш второй участник, Вадим Кашхадзе, вы в Святой Земле, каково там агностику, жить в Земле, вся атмосфера которой, культура, государство, жизнь повседневная, так или иначе завязана на вере именно в личного Бога, именно в Бога, который не просто сотворил мир и отпустил его на волю, а в Бога, который даже сказал, что вот эта Земля, вот этим, а не тем, и я буду рядом с тобою, куда бы ты ни пошел. В общем, каждая рыбка и каждый кусок хлеба, и это в его власти. И тут вы, агностик, не испытываете неловкости?
Никакого дискомфорта по этому поводу не испытываю, потому что мне как-то безразличны и местные политические, и межконфессиональные, межнациональные отношения там. Так что я вполне спокойно себе живу, никаких проблем испытываю. Мне бы хотелось со своей стороны сказать, что агностицизм – это не вера как таковая. Просто это такой образ жизни, это что-то вроде этического, вот что-то вроде Монтэня, так вами любимого. Я религиозный агностик. Меня смущает в религии, прежде всего, отсутствие целеполагания, понимаете? Я не вижу, непонятны цели божественные. Начнем уж с того, что не совсем понятно мысль, что родители могут быть и плохими, по идее. Неизвестно. Это просто нигде это неизвестно, только через какие-то откровения, типа «Розы мира» там, или «Апокалипсиса», «Спасение души». Я вообще-то верю в бессмертие души. Это единственная моя вера. Это даже не вера, это как знание. Потому что мое тело ощущает это, понимаете? В Иерусалиме я, например, ужасно себя чувствую. Просто ужасно. Мое тело бунтует. Почему, не знаю, может, кармическое, что-то кармическое, душа, спасение. Я не уверен, что спасение моей души чьей-то целью является. Моя душа представляет ценность только для меня самого. Я достаточно скромного мнения о собственной душе, и только я интересуюсь ей, понимаете? Я религиозный агностик.
Спасибо. Значит, оказывается, что агностицизм значительно больше, чем думал я. На самом деле, мне кажется, что все-таки научного агностицизма скорее нету. Если есть агностицизм, то это вот именно что мировоззренческое определенное состояние. И он бывает твердый и бывает мягкий. Говорят специалисты по истории философии.
Извините, я должен уточнить, научно не имеется в виду, что есть некая система взглядов, а имеется в виду, что есть ученые-агностики.
Есть ученые-православные.
Научный в том смысле, что я вот должен уточнить, есть такая фраза, которую выдергивают из контекста и говорят, что без... Но смысл в том, что наука и религия связаны, но в том смысле, что ученый, занимаясь наукой так, как занимался Эйнштейн, потому что он был всецело погружен в изучение гармонии мира, в попытке как раз понять целиком то, что, собственно, слово агностик – это непознаваемое, правильно? Агностицизм, по сути, в переводе с греческого, насколько я помню, означает непознаваемое. То есть основной, так скажем, постулат агностицизма – это непознаваемость мира и больше ничего. То есть полная познаваемость невозможна ни научным образом, никаким. И поэтому мы и не будем утверждать ничего. Вот это единственное, так сказать, отсутствие утверждения. Так скажем, и Сократ в каком-то смысле агностик. Я знаю только то, что я ничего не знаю. В этом смысле он, безусловно, агностик. И у Аристотеля мелькают эти мысли. Так вот, Эйнштейн как раз и говорил, что невозможно заниматься тем, вот этой наукой. Так, он же, так скажем, первая величина все-таки 20 века, и он поставил науку на тот уровень, на котором она сейчас находится, благодаря ему она такова. И именно благодаря его вере в возможности науки она такова. То есть вера как таковая, религиозное отношение. Вот у меня, например, в каком-то смысле религиозное отношение к искусству, даже к анимации. Я ей отдаюсь полностью так, как, наверное, кто-то отдается молитвам Господу. Извините за такое сравнение, да?
Лестно.
Но это именно так. Вера нужна человеку, конечно. Другое дело, во что верить и как верить. Наверное, это основное. Так вот, Эйнштейн и говорил, что невозможно сделать что-то великое и что-то сильное, и сделать что-то большое для людей, не веря в свое дело. То есть в этом смысле он говорил, что наука религиозна, в этом смысле.
Вот такая штука. Страшно спорить с Эйнштейном.
Страшно, да. Но потому что человек великое дело сделал, конечно.
Ну, во-первых, я не соглашусь, что он был всецело погружен, потому что в отношении с женщинами показывает, что его хватало на многое другое. И это очень хорошо, слава Богу.
Всецелости я не имел в виду 24 часа в сутки.
Все, отлично.
И теперь по поводу, сказал Владимир Владимирович, о бессмертии души. Конечно, это очень красиво, и очень бы хотелось отлететь, и потом летать, и витать, и опять смотреть. Это все равно некое продолжение жизни. Это то, возможно, о чем Хаксли, так скажем, чему он возражал. Ну, вот интересный аргумент у Шопенгауэра я встретил в одной из его книг. Он говорил, интересные люди какие. Они говорят, что душа бессмертна. Но почему они считают, что она бессмертна в одну сторону? То есть от точки их рождения. Бессмертие или вечность, оно же двусторонняя, так скажем, это обоюдная палка. Значит, до вашего рождения эта душа принадлежала кому-то, значит, это не ваша душа. То есть тут есть смысл о чем задуматься. Очень хочется иметь свою индивидуальную душу, которая вот здесь вот сидит, вот она моя, и я сохраню свое сознание, сохраню весь свой опыт чувственный какой-то. И, наверное, то есть вот как бы летать и видеть, как во сне. Вот мне, я все время думал, вот я как тону все время в этих образах абсолютно земных, и понимаю, что они совершенно не имеют отношения ни к чему близкому, так скажем, близким к реальности, ну, опять же, с точки зрения науки, потому что мне очень нравится наука, мне нравится учиться. Я все подряд читаю, и я мало того, что в какой-то момент подумал, боже мой, я живописец, я занимаюсь живописью. Но я рисую то, что я вижу. А ведь лягушка видит по-другому, жаба видит по-другому, олень видит по-другому, собака видит по-другому. Рыба вообще не помнит, что она видела 5 минут назад. То есть картина мира настолько просторная, настолько разнообразна, что в какой-то момент я додумался даже вот до чего. На самом деле, до того, как стать агностиком, ну так скажем, сформулировать свое мировоззрение как агностическое, я думал, что я пантеист. А до этого я думал, что я вообще стоик. Потому что я не верю в бессмертие души, к сожалению, извините. Я считаю, что жизнь наша конечна, и что с моментом последним, так сказать, воздыханием она заканчивается. Куда-то, конечно, энергия, потому что закон сохранения энергии никуда не девается, куда-то что-то там девается как-то, но вряд ли в виде цельности какой-то, так скажем, сознательной. Но тут важно что? То, что это придает особую ценность, я поэтому так и живу, как я сейчас живу, тому небольшому отрезку времени, в общем-то, в пределах вечности, ну, будем считать, что Вселенная вечна, относительно, хотя ученые уже сказали, что и это не так, никогда не вечная, да, в общем-то, и Библия о том же говорит, что и стал свет, а до этого же не было ничего, вот, и витал дух там где-то, вот. Так вот, это же только длина жизни, а есть еще ширина, глубина и вообще масса параметров. И, в общем-то, как раньше на Дальнем Востоке засчитывали год за два работы в силу сложности, помните, да, или там за три, я уже не помню, рабочий стаж. Почему же не сделать этот узкий, небольшой с виду отрезок таким наполненным, чтобы он превратился в вечность? Я имею в виду каждую минуту, каждый час своей жизни наполнен такими событиями и так радеть о своих чувствах и о пользе ближнего и о своей душе. Смертна она или бессмертна, неважно сейчас, чтобы не сделать ее огромной, наполненной. Ведь многие люди проживали очень короткую жизнь. Вы по нынешним меркам 20-30 лет, 40 лет и создавали, оставались в веках как великие люди только благодаря вот этой вот страстной вере в то, что они делали. Я сейчас не буду касаться...
Вы начали за здравие, а кончили за упокой. Вы начали буквально с проповеди евангельской, что Богу не нужны свечки, поклоны,
да, не нужны
дела. А закончили, что давайте-ка побольше дел, творчества.
Да, конечно.
Конечно. Ну, либо одно, либо другое, вы как-то определитесь. Либо человек хорош, даже если он даун, аутист, паралитик, ничего не может, и просто лодырь.
Вот. Вы как-то... А вот, кстати, я только что сейчас смотрел в Фейсбуке, там был список 20 успешных людей с синдромом Дауна, прям все они. Вы к Даунам так неправильно относитесь в этом смысле. Они очень даже успешные люди. Вообще люди с ограниченными возможностями, у них просто возможности ограничены.
Ну, термин «даун» покрывает очень широкое понятие.
Я уже давно отошел.
Вот, хорошо, не буду спорить. Но термин «лодырь» совершенно носит конкретный характер. Термин «грешник», «преступник». Вот. И вдруг вы за активизм. Я только обрадовался, что общая почва есть, что можно ничего не делать.
Одно не противоречит другу. Что значит ничего не делать нельзя?
Можно.
Ну как?
Я лично это пробую и очень успешно.
Вы же все время что-то делаете.
Да бог с вами.
Вот даже сейчас.
Сейчас я отдыхаю, приятные беседы с хорошими.
Ну хорошо.
Хорошо, давайте чуть вернемся к истоку. Потому что, когда Хаксли говорил об агностицизме, он это говорил в традиции европейской культуры, интеллектуальной. И эта традиция восходила, да, конечно, наверное, к Аристотелю и к Платону, но прежде всего это живая традиция христианской Европы, какой она была, начиная где-то там с Карла Великого. Вот, всех детей пропускали через школу, все обязаны были креститься. Кто не крестился, того как саксов
да.
просто вырезали.
Ну, то есть принудительное.
Да. Да. А что мы имеем из принудиловки, хорошо известно. Мы имеем лицемерие.
Да,
то есть для средневекового европейского христианина веровать было не обязательно. Он не переходил обращения, переживания. Его крестили иногда еще в утробе матери, на всякий случай. Вот, и, у него, и он становился христианином, потому что он француз, или норвежец, или русский, или украинец. Все. В этих условиях под понятием веры в Бога, ведь у католиков до сих пор в русском языке нет слова «верующий», они говорят «верный». То есть ты можешь никаких эмоций не испытывать, главное, ты знаешь, что Бог есть, ты знаешь Его заповеди, ты по этим заповедям живешь. А что там у тебя в сердце, никого не волнует. Это казенное христианство, самый страшный враг Христа.
Это правда.
Но тогда агностицизм вообще не пересекается с христианством, потому что агностицизм, он против вот этого псевдохристианства, интеллектуальной конструкции. Как сейчас в России огромное количество людей Бога не встречало, но в церковь ходит, потому что так...
Положено.
Ну да, так уже, в общем-то, положено. И ходит в строго определенную церковь.
Я должен, извините, вас перебить, да, то я забуду. Вы сказали, что не пересекается с христианством, он как раз пересекается. Поскольку относительно христианство относительно молодая религия, так скажем. И в Евангелии ничего не написано о сотворении мира. В Евангелии описано житие Христа, правда? Несмотря на огромное обилие чудес и огромное обилие всяких сверхъестественных штук, там описана жизнь человека, который, как известно, историческая личность, существовавшая.
О, это уже хорошо.
Как человек. Ну, а кто будет возражать?
Ой, я вам приведу длинный список, начиная с наших современников Фаины Гринберг, которая очень активно в нашей программе отстаивала тезис 19 века, что Христа не существовало.
Хорошо.
Нет вопросов.
Я забыл, о чем речь шла, что даже если этого не было, это стоило выдумать. Дело не в этом. Меня, я читаю, я доверчивый. Я агностик, я доверчив настолько, чтобы, если у меня нет доказательств того, что это не было в данной ситуации, речь идет о Бога-человеке.
Так.
Фильм свой я снимал тоже о его, скорее, сказка, но о рождении человека. То есть я имел в виду все-таки, что он Бога-человек, но именно о его человеческой сущности. Там, в общем-то, кроме летающих ангелов, которые и в Рождество везде висят, и у верующих, и у неверующих, нет ничего сверхъестественного. Там есть младенец, и там есть эта драма жизни, назовем ее так, которая оканчивается трагедией, но, в общем-то, драма. И предвкушение, предчувствие этой драмы в лице Марии, в ее желании уберечь этого младенца, она же знает, ей же было все явлено. Вот. Для меня это было, как сказать, очень сильным посылом для того, чтобы это кино сделать. И для меня не было важно. Над вымыслом слезами больюсь, всех низких истин нам дороже и так далее. Я уже не буду повторять всякие уже банальные истины. Но очень важно, видите, художественная правда, она помогает жить. Потому что художественная правда иногда убедительнее, чем любые жизненные факты. Ведь искусство... Люди по-разному относятся к искусству. Кто-то... Есть разные тезисы, и зачем оно нужно. По мне, искусство должно помогать людям жить. То есть то, что я делаю, я пытаюсь как-то помочь, в том числе и себе, конечно же. Помощь, она очень разная бывает. Но то, что касается души, то, что душа требует, каких переживаний и каким образом искусство делает человека, что ли, выше в какой-то момент, не только его поступки, или подталкивает его к этому движению, или к пониманию чего-то, конечно же, это важно. Оно нужно. Я его, поэтому я этим и занимался. Я же долго занимался, я не столько думал, как, кому я отношусь, к агностикам, или там, к пантеистам, или к христианам, сколько я думал, что мне сделать такого, чем я могу быть полезен людям. И поэтому я делаю то, что я делаю. Вы понимаете? Вот. Так вот, чтобы закончить эту эпопею. Значит, по поводу Бога я вам тогда начал говорить. Так вот я подумал, если картина мира настолько разнообразна, не только потому, что каждый из людей в каждую минуту видит мир своими глазами и переживает его эмоционально и мысленно, и весь вал проблем и счастья, и несчастья он испытывает. И все животные, все твари земные и небесные, и подводные, и надводные тоже что-то видят и испытывают, как оказалось. И все больше фактов тому. Вы видели, наверное, в Фейсбуке и везде сейчас огромное количество роликов, где одни животные кормят других животных. Носорог пытается подражать овечке, которая скачет, буквально он пытается повторять ее движение. То есть они настолько разумных как бы проявлений. Я вижу, что я все больше приближаюсь к тому, что животный мир гораздо ближе людям, чем это было известно до сих пор. Еще немножечко я перестану есть мясо. Вот, так получается. Так вот, к чему я это все веду? К тому, что, возможно, совокупность всех этих взглядов, эмоций, ощущений и всего остального является как бы ощущением Бога от этого мира. Как он его видит? Он видит одновременно глазами всех людей единомоментно. Я когда это представил, то есть он создал это для того, чтобы чувствовать это.
То есть такой многофасеточный, огромный око.
Более чем, да. Представьте, какая-то страшно концентрированная и при этом невероятно красивая картина одновременно. Я просто попытался это представить. Я подумал, ну если Бог такой, наверное, стоило создать этот мир, чтобы просто его увидеть. Подумал я так. Вот такие вот мысли иногда приходят даже на совершенно трезвую голову. Вот.
Вадим Владимирович, как у вас там, в Святой Земле, было ощущение, что вы ближе к Евангелию, к истории Рождества, страданий, воскресения, или наоборот, скорее пришло понимание, ощущение, что вся эта история выдумана, высосана из пальца и подтверждения не имеет?
Я никогда так не думал, что она высосана из пальца или не имеет подтверждения. Я в своем роде человек верующий. Я верую в бессмертие души. Я убежден просто в этом. Я не верю в другие вещи. Почему мне вот таким образом трактуют судьбу моей души? То в зависимости от каких-то моих поступков или действий. Мне дают какую-то надежду или ненадежду. Что-то вроде вот этих детских шоколадок или страшилок, вроде рая, ада. Я в это, собственно, не верю. Атмосфера действительно евангелическая, в пустыне в особенности. Очень напряженная духовная такая атмосфера. Прямо проникаешься. Я не думаю, что агностицизм это является верой. Это скорее образ поведения. Вы назовете Монтэнь, например, религиозным человеком? Вряд ли. Это или верующим? Вряд ли. Вот что-то в этом роде, понимаете? Понимаете, она не агрессивна, спокойна ко всем. Единственное, что она достаточно не делает человека вот счастливым, понимаете, отсутствие. Я искренне вам завидую верующим людям, потому что я вижу, что вы всегда все знаете, вы всегда знаете, когда вы правы, когда вы не правы. Я не могу сказать такого о себе, к сожалению.
Смертельное оскорбление, только дальность расстояния мешает вызвать мне вас на дуэль. Я дам справку о Монтэне. Мишель Монтэнь, которого я действительно считаю одним из самых лучших эссеистов, писателей, мыслителей всех времен и народов, живший в 16 столетии, его часто записывают не столько в агностике, сколько в скептике. У него в составе трехтомного собрания эссе есть огромный большой мини-трактат «Апология Раймунда Саймбутского». Но дело в том, что есть, например, непереведенная на русский язык книжка Монтэня, которую я читал. как он путешествует в Лоретто, в Италию, к чудотворной статуе Божьей Матери, потому что у него довольно сильные желудочные какие-то проблемы, и это святое место знаменито тем, что там приходит исцеление. Так вот, видите, в этом смысле я бы сказал, что Монтень...
Язычник.
На моей стороне. Язычник. Нет, он не язычник, он верующий человек, потому что вера без скепсиса мертва.
Я имею в виду, все-таки любые, мне кажется, все-таки ближе к язычеству вера в исцеление, прикосновению каких-то священных сакральных объектов. Все-таки ближе к дохристианским. По-моему, достаточно воззвать, нежели прикасаться к какому-то конкретному объекту.
Да, это я понимаю. Вот...
Меня до сих пор, знаете, еще что мучает? Это когда висят несколько икон, находятся в одном храме, одна и та же Божья Матерь иногда, но одну все целуют, а другую нет. Они не Божью Матерь целуют, они целуют объект, который определенным образом заряжен. Но как это может быть? Ведь это образ Божьей Матери, и это образ Божьей Матери. Но как это возможно? Как это может верующему, истинно верующему человеку прийти в голову? Это же абсолютно язычество.
Какое счастье, что я не художник. В церкви было бы очень трудно. Вспоминается отец Александр.
Кстати, вот, Владимир Владимирович, в грузинских церквях, я заметил, там иногда даже висят не иконы, а репродукции иконы. Они понимают, что икона...
Ну и в наших раньше
это
так было.
Воспроизведение. Да, почему нет? Потому что они молятся не этой иконе, а Божьей Матери, которая по ту сторону, за этим окном.
Ну, да денег не хватает на настоящие иконы. Вот и вешают репродукцию. Отец Александр Минь, когда его перевели в совсем такую простенькую церковь, в Новой деревне в 69-м году, вот, он вошел, до этого он служил в Алабино, там роскошный храм, посмотрел вокруг, говорит, смерть эстетам. Так оно и было. И все-таки Монтень христианин. И вот почему. Потому что в Евангелии Христос исцелял, извините меня, там вплоть до того, что брал пальцы и засовывал их в уши глухому, вот плевал на землю, брал вот эту вот пыль смоченную и клал ему на язык. То есть уж какой там возвел очагаре. Когда он молился в Гефсиманском саду, то пот, как капли пота, падали на землю, а не просто сел и такая вот трансцендентальная медитация. Да какая там жара.
Я был в Иерусалиме, там бывает очень жарко.
Ночью в апреле, когда происходили события Страстной недели, просто холодно. Я вот совсем неделю назад там гулял. Вот в это самое время ночью холодно. И дело в том, что у него-то падали капли крови, а учеников совсем даже не падали. Так что
пота.
Дело...
А? Пота.
Капли крови, сказано в Евангелии. Выступала, проступала, как бы сукровица, говорит евангелист. Так вот, скепсис неотделим от веры. Верующий человек, чья вера, как сказал Достоевский, не прошла через сомнение и скепсис, это не верующий, это просто лопух. Это осел какой-то, на котором Христос никогда не поедет. Он выберет настоящего, биологического осла.
А вот... Да. Вы мне извините. Дело в том, что я пытаюсь понять. Я очень хочу поверить. Но именно поверить, потому что любое чудо описанное является как бы не косвенным, а прямым доказательством наличия сверхъестественного.
Нет, нет.
Но получается так. Ну как? Летает, ходит по воде, грязью лечит, пальцы в уши. Все сверхъестественно. Врачи лечат по-другому. В этом смысле мне не нужно убеждать, что Христос...
Врачи тогда лечили именно так, это тоже надо понимать. То есть здесь Иисус действовал как нормальный врач той эпохи. Ну, по воде врачи не ходили, это было. Но евангелисты об этом говорят так, это знаки, это знамения, вот как вы употребили это слово. Но это не знаки на то, что есть Бог, а это знаки на то, что вот в этом человеке что-то не так. Но, вы понимаете, вы хотите верить, я хочу, чтобы вы поверили, но я вас позвал... Четко знаю, что я вам веру дать не могу, и мне ее никто не дал.
Да.
Но она все... Так вот здесь и начинается агностицизм. Когда человек, жесткий агностицизм, твердый, когда человек говорит, что вопрос о существовании сверхъестественного не может быть решен интеллектуальным путем, не может быть решен на основании каких бы то ни было свидетельств, по терминологии Хаксли evidence, то же самое, что улики в русском уголовном праве.
Совершенно.
Это жесткий. Мягкий говорит, что, может быть, он и может быть решен, но вот я для себя таких решений не вижу. Это довольно разные состояния души. У вас, как я понимаю, более мягкое.
Немножечко, наверное, не так. Просто они недостаточно убедительны.
Так тогда, извините меня, вот средневековое христианство держалось на идее, что на бытие Божие возможно указание. Не доказательство, это неправильно переводит, указание на бытие Божие. Первое, очень, я думаю, близкое вам, если существует вот мир, каков он есть, у него должен быть Творец. Этот мир слишком красив, слишком осмыслен, ваш образ творения, которое существует, чтобы кто-то этим наслаждался – это Фома Аквинат, в чистом виде.
Безусловно. Единственное, что все-таки вот эта антропоморфность Бога, она сомнительна, конечно, в самой большой степени. Потому что уже известно, что Вселенная очень велика. И примерно уже даже модели нарисованы такие убедительные, какой размер наша галактика занимает в общем этом количестве. И я пытаюсь себе представить, наверное, он настолько всеведущий, всесилен, что он может за каждой этой крохотулечкой смотреть и за каждым, там, за каждой какашечкой, вот этой в виде комочка грязи, которая вращается какой-то звезды, следите за каждым человеком, за каждым его помыслом. Наверное, он настолько велик. Наверное. Я помню, в детстве пытался представить себе бесконечность хотя бы, я уже не говорю о вечности, но представил. Я представил, что Вселенная, ну, предположим, все равно где-то кончается, все равно видел вот такую черную стену, как здесь. Все равно вот я лечу куда-то на космолете, и все равно упираюсь в какую-то стену. Ну ладно, я ее прорываю и лечу, и опять бесконечно долго лечу, и все равно опять черная стена. Ну где-то же конец. А потом подумал, а может быть вот это все находится в некой сфере, которая является вот просто горошиной, которая лежит в тарелке с салатом какого-то гигантского великана, который сидит в другой своей такой же гигантской вселенной, в которой он также будет бесконечно лететь, и это тоже будет горошина, это горошина в горошине, и так бесконечно. В общем, бесконечность я себе представил достаточно и успокоился. Это было где-то во втором или в третьем классе средней школы, мне этого хватило. С тех пор бесконечность для меня понятна. Мало того, что моя бесконечность, которую я придумал, больше, чем бесконечность, которая существует.
Ну, это же не бесконечность, матрешка, это не бесконечность. Это
бесконечная матрешка – это бесконечность. Потом книга, описанная у Борхеса, которая имеет первую и последнюю страницу, но не имеет середины, с бесконечностью, страницами – это тоже бесконечность. То есть вы видите начало и конец, но вы не можете исчерпать середину. Это то, о чем я говорил о жизни. Поэтому меня конечность не пугает. Конечность не страшна. Страшна бесконечная скука жизни.
А это вам знакомо?
Ну, иногда нападало, конечно. Я думаю, апатия, и я уж не буду говорить слово депрессия, я думаю, известно всем людям, и она есть. И опять же, у Борхеса есть прекрасное произведение, которое я не знаю, что делать бесконечная душа. Вот понимаете, зачем ей быть не бесконечной, а бессмертной? Что ей делать бессмертной? Что ей делать всю эту вечность? Что? Ясно, что делает человек, он борется с собой, как сказал, кто же это сказал-то, боже мой. А, это же Бабель. Дарья кому-то фотографию написал. Это изображение человека, с которым я бесконечно борюсь. То есть он имел в виду самого с собой. Это не дает ему скучать как минимум. Понимаете? Вот. И что делать в бесконечности? Вот есть рассказ «Бессмертный» у того же Борхеса, и не только у него. Ну и вы прекрасно знаете, что апатия настигает людей гораздо раньше смерти многих, которые живут много лет. Не все до 100 лет сохраняют здравый рассудок и вообще интерес к жизни. Он постепенно просто угасает в силу каких-то процессов, я сейчас не буду уточнять, медицинских и психологических и так далее. Зачем нужна бессмертная жизнь и зачем нужно бессмертие души? Для меня это вопрос, который я пока не нашел нигде ответа. То есть иногда я начинаю читать такие длинные очень... И я скучаю, я в принципе уже читаю сложные книжки, но я не понимаю все равно. То есть не может быть длинное и сложное объяснение такому быть ответом на такой простой вопрос. Что главное?
Вадим Владимирович, вы испытываете потребность в иерархии, в поиске главного, или для вас агностицизм – это вот отрицание самой иерархии жизни? Что есть, то есть, и не надо искать большего.
Что для меня агностицизм – не отрицание иерархии жизни. Для меня агностицизм – это отрицание некого целеполагания божественного. Это что-то из телеологии. Вот что для меня агностицизм. Что касается бессмертия души, для чего нужно бессмертие, то да. Бессмертие располагает к ответственности. Вот в своей будущей жизни или в своей там, дальнейшей жизни я отвечаю за то, что сделал сейчас. Бессмертие души в этом смысле налагает некую ответственность. Вот каждую конкретную минуту я это ощущаю. Есть даже, если вы помните, у Ницше есть такая идея о вечном возвращении. То есть человек бесконечно переживает одну и ту же жизнь. И каждую даже думаю, вот мы сейчас с вами беседуем, В следующей жизни мы точно так же будем беседовать, поэтому сейчас я очень внимательно и ответственно должен подойти к нашему разговору в этом плане.
Так, прошу программу сохранить для следующей жизни. Я вам скажу так, Михаил Владимирович, что либо надо заниматься тем, что имеет смысл вечный, либо не заниматься совершенно этим ни за что.
Согласен.
Либо ваши мультфильмы, или анимационные фильмы, я не знаю, как мультфильмы, либо они имеют смысл для бесконечности. Не для бесконечности. Бесконечность – это земное понятие. Бесконечность – это человеческое понятие. Бог не бесконечен, он непознаваем. Вот либо ваш мультфильм ему нужен, либо ваш мультфильм не нужен даже Пете. Вот. Либо-либо. Вот что такое вера. Вера не говорит, что все в мире осмысленно. Наоборот, она говорит, что мир бессмысленен, но встреча с Богом показывает, что смысл за пределами мира есть, и смысл стремится войти в мир через меня. Поэтому Евангелие, оно придает понятию веры совершенно новый смысл. Агностицизм – это внутрихристианское явление. Для человека до Христа вера – это прежде всего доверие Богу, что Бог плохо не сделает, и что Бог сделает справедливо. Приходит Христос, почему его распинают? Потому что, извините, этот не сделал справедливо. Он оставил богачей богачами, агрессоров оккупантов агрессорами и оккупантами, вот нищих нищими. Это неправильный Бог, если он претендовал на это, он не тот. И тогда вера, вот знаки, о которых говорит Евангелие, она говорит, смотри, он, конечно, Тиберия Кесаря не свергнет, он Антипу не переантипствует, вот, но он на кресте, вот он настоящий Бог Авраама, Исаака, Иакова, вот, а вот тот, которому ты приносишь быка, это нет. Вот поверь в то, что Бог не тот, кто тебя холит, лелеет, дает тебе государственность и все прочее, жену, достаток и детей. А вот тот, вот на кресте, вот поверь, и это будет уже настоящее доверие. Но это возможно только при агностической какой-то позиции.
Знаете, я должен сказать, что то, что вы сейчас сказали, вот буквально изложив таким образом, даже мне понять сложно, хотя я готов понять. Да, это не очень понятно. Я боюсь, что людям простым это еще гораздо сложнее понять. Я думаю, что они все-таки несут ему как быку. Вот в чем вся штука.
Давайте не будем рыться в чужой
Это очень важно. Это очень важно. Я не в чужом роюсь, потому что эти люди меня окружают.
Ну, я скажу так. Если вот Ветхий Завет тогда, это как...
Это страшная книга.
Да какая она? Псалмы одни в сто.
Я имею в виду эти самые бытовые постулаты по жизни. Там же...
Вы знаете,
мне кажется, человек, что все-таки уже давно было пора купировать слегка эту книгу, нет?
Человек, живущий в современной России, Библии его не должна пугать, ну, никоим образом. Вот, ну, пропорции-то совсем другие. Вот, в Библии нету подлости, в Библии нет вертикали власти, в Библии все живые, все бодрые, все бегают, предают, изменяют. Ну, так вот, ваш мультфильм и музей Мадам Тюссо – это как Новый Завет и Ветхий Завет. Ожило. Ожило, потому что оказывается, что жизнь не в победе, не во власти, а в том, чтобы задвигалась.
Вот. Это безусловно, конечно.
Вот. Так вот, Бог антропоморфный, я тут с агностиком согласен, такой Бог и недоказуем, и он, главное, не нужен, он был бы опасен. Вот. Но Бог, который любит, и на вопрос о том, а к чему это вообще все, вот слово из шести букв, первое «Л», последний мягкий знак. Либо любовь бесконечна, либо я лучше буду ненавидеть.
Либо вот. Бог – это жизнь, либо Бога нет.
Либо Бог есть любовь, либо пошел он куда подальше. Вот. Агностик любовь, отрицает, наверное, любовь или считает ее только как базаров игрой гормонов?
Тогда надо определить терминологию, определить, что такое любовь.
Ой, да ладно.
Сколько людей, столько мнений. Я пока не видел двух людей, которые бы любовь определили одинаково.
Ну, я не знаю. У меня одна жена, у нее про любовь одно мнение, и я его целиком разделяю. Оно у нас совпало.
Я очень рад за вас. Любовь – это жертва.
Боже мой, вы все-таки, кажется, очень верующий человек.
Нет. Я просто знаю, потому что я знаю, что не только я один, и многие люди определяют это. Если ты любишь человека, ты отдашь за него все. Разве нет?
А что тут от жертвы?
А потому что отцу мою от тюрьмы не зарекайся, потому что прекрасно всем известно. Кстати, знаете замечательный факт? У Шалама было записано по поводу того, что многие жены шли за мужьями на каторгу туда, в лагеря, а мужья за женами нет.
Ну, жены меньше сажали, потому что гендерное общество.
Изрядно, изрядно. Женские лагеря. Неужто?
Да, но это жены...
Ну, он просто приводит это как статистику. Вот,
статистика связана с тем, что в патриархальном обществе мужчина занимает ключевые позиции, во время репрессий их прежде всего убивают. Но надо сказать, я вот сейчас занимаюсь историей Испанской войны 36-37 годов, я вас уверяю, женщинам доставалось часто больше, чем мужчинам, потому что изнасилование – это знак утверждения своей власти. Да. Так вот, видите, если Ветхий Завет – это «возьми голубя и зарежь», как вот даже после Рождества Спасителя, принесли в жертву голубей. Да. Вот. Убей, разрушь. Любовь – это жертва. Новый Завет – любовь. Если бы Христос не воскрес, как сказал Павел, тогда вообще все фуфло, и я неверующий. Он воскрес. То есть это не взял, зарезал, пожертвовал собой, Боже мой. Вот ценность-то какая. Вот. Умер как бы. Ну и ожил, то есть это зерно, которое брошено в землю. Это же не жертва, это посев, это совсем другое. Оно поднимается, воскресает.
Я скажу, наверное, кощунственную вещь страшную. Даже если бы Христос не воскрес, он бы не перестал быть Христом для меня. Для меня чудо воскресения, еще раз говорю, что чем меньше чудес, тем больше веры во мне. Вот такой я странный, наверное, человек. Чем меньше происходит сверхъестественного, тем больше я верю в то, что Христос есть.
Вот видите, воскресение штука не является чудом, строго говоря. Потому что так, воскресение – это естественный порядок вещей, который был нарушен с грехопадением. В мир вошла смерть, которой не было. Вот в этом смысле вопрос о бессмертии души и бытии Божьем действительно тесно связаны. Но как связано? Не в том смысле, что может быть бессмертная душа, а Бог – это фу-фу-фу-фу-фу-фу. Тогда вы правы. Бессмертие души без бытия Божия – это свифт, это вот эти вот струдбруги бессмертные, кошмарные, на лапути. Это все, это как, извините меня, политбюроц, как ПСС, 80 лет, 90 лет, и все живут и живут. Без нравственности, любви, жизнь – это музей Мадам Тюссо. Вот. Но если есть, поэтому воскресение не чудо. Вот. И поэтому агностик, вот тут мое недоумение.
Для агностика я же им был. Здесь нет подтверждения того, что было так.
Вот а поэтому... как может быть подтверждение? Агностик. Я был агностиком, но мне кажется, что все-таки, я вот так смутно сейчас припоминаю, агностик, он должен держаться как виндсерфер между. Вот да и нет, не говорите.
Не настолько нет. Ну почему? Вы говорите о том, что был такой порядок, он нарушен. Вот то, что был такой порядок, вот это я не знаю. Ну не знаю,
да,
что люди жили вечно. Это
я
мне
говорю,
очень
потому, что
сложно
я
понять.
Согласен.
Про рай, про изгнание, это вообще для меня все-таки немножечко фольклор.
А про предательство просто?
Нежели меня опять же обидно за всех животных, которых вместе с ними выгнали из рая. За что? Я вот был когда на Церковь и мир, на передаче вот у... спрашивал у ведущего как раз, а вот как быть с животными, они-то чем провинились? Ну вот их всех тоже спустили, и вот они начали жрать друг друга и так далее. Их-то за что наказали?
Ну я не уверен, что смысле... это так оно есть. Тут я как раз включаю свою агностицическую ипостась и говорю, откуда мы знаем? Я, например, подозреваю, что животные живут в раю. То, что с нашей точки зрения, вот обычный мир для мухи, для червяка, для слона и для кита – это райская жизнь.
В Библии, знаете, кстати, вот для крыс, которых используют ученые для своих опытов, это отнюдь не рай. Или для коров, которые стоят в стойлах на убой, и они рождены для того, чтобы в этих концлагерях. Все-таки картина мира гораздо страшнее. Почему?
Я согласен. Но это наше вторжение в рай.
Безусловно.
Вот. Так извините, давайте не делать опыты над животными. Я целиком за. И цыплят не держать.
А если не делать их над животными, над кем их делать, тогда над людьми?
Михаил Владимирович,
еще
власть стали от жизни.
Какие-то неразрешимые.
Очень разрешимые.
А как?
Очень разрешимые на Западе, я вас уверяю, где наука развивается немножечко быстрее, чем у нас. Опыты на животных сейчас практически всюду запрещены.
На ком же они их ставят?
Да как-то вот изгаляются.
А
понимаете,
знаю,
когда уже дошло до стволовых клеток, зачем резать собаку? Это другой качественный уровень науки.
Да.
Вот, так что это пройденный этап. как и цыплята вот таким вот манером. Вредно есть животные, которые выращены в зверских условиях.
Да.
Так что человек ответственен за то, чтобы рай продолжал существовать. И все-таки наш собеседник из Святой Земли. На ваш взгляд, агностик может удержаться между отрицанием и утверждением? Должен ли агностик вот держаться посередине?
Да нет, так, я не думаю, что есть какая-то строгая такая... Во-первых, не такой вид, как агностицизм. Агностик отрицает веру как таковую. Глагол «верить» для агностика он ничего не означает. Верить можно во что угодно. Истина при этом может благополучно отдыхать в стороне. Но вот за эти ваши слова о животных я готов конфирмоваться. Потому что у меня шиншилла, я ее обожаю. Если для животных есть рай, значит все в порядке. Я человек грешный, я готов гореть в аду. Моя шиншилла должна жить в раю.
Так. Неплохо, да. Это по-христиански.
Это по-христиански. Но, видите, времени же осталось не очень много. И все-таки...
Я свой ответ дам вам на этот вопрос. Я вообще не считаю, что нужно. Дело в том, что я не хочу быть агностиком. Это, еще раз говорю, это совокупность признаков. Знаете, как говорят, если вы мяукаете, как кот, лакаете молочко, как кот, выглядите, как кот, вы кот. Вот. В этом смысле по совокупности признаков получилось, что я агностик на данный момент. Держаться специально и соблюдать свою агностическую позицию, у меня нет никакого резона. Я живой человек.
Нет, Михаил Владимирович, ну подождите, тут тонкая штука. Потому что, ну вот как в Евангелии сказано, стучите, вам откроют. Агностик, в моем понимании, это человек, который принципиально отказывается стучать.
Который раз навсегда... Нет, неправильно. Я считаю, что это неправильное обозначение.
Который говорит, это недоказуемо, хотя это должно быть доказуемо, значит, я об этом даже думать в эту сторону не буду. Есть ведь и другой вариант. Человек, ну, может быть, это мягкий агностик, который говорит, что бытие Божие недоказуемо, но, с другой стороны, может быть, Бог и не то, что нуждается в доказательствах.
Именно так агностики, большинство агностиков, именно так к этому и относятся. Бог – это не то, что требует доказательства, и не требует доказательства его отсутствия тоже.
Да, это верно.
Выбора нет, потому что нет доказательств ни тому, ни другому.
Есть выбор вот какой – держать душу открытой для встречи с неизвестным или закрыть, потому что человек способен, ну, термин «душа» убираем как ненаучный, вот, но в жизни человека, ну вот я иду по улице, у меня где-то там присутствует задним числом, что надо посматривать под ноги, может быть, открытый канализационный люк. Это Москва. Вот. С моей точки зрения, хороший агностик должен, идя по жизни, не исключать того, что сверху, снизу канализационный люк, а сверху может быть без доказательств, возьмет и придет. Не отпихнуть. У вас такое возможно?
Ну, конечно, да. Дело в том, что я еще раз поэтому говорю, что нет... я вам говорил о коте, но я вам скажу и по-другому. Если человек ведет себя как христианин, думает как христианин, совершает поступки как христианин, он кто? Христианин? Дело в том, что есть же есть догматы церкви, а есть нравственно-этические, так скажем, корпус представления о том, каким должен быть христианин. И поэтому, если человек соблюдает хотя бы эту часть, она для меня гораздо главнее, нежели обрядово, так скажем, церковная часть, извините, конечно. Но это так. То есть, если человек ведет себя как христианин, он и есть христианин.
Говорил Михаил Владимирович Алдашин, художник, режиссер, аниматор, один из наших двух сегодняшних гостей агностиков, второй Вадим Владимирович Кашхадзе из Святой Земли. Я чрезвычайно им признателен. Я надеюсь, что это не последняя встреча, мы сейчас отдохнем, вот, а потом я надеюсь, что мы встретимся, потому что закончился на тезисе, с которым я решительно не могу согласиться, потому что христианин – это не тот, кто ведет себя по-христиански. Христианин – это тот, кто встретил Христа и даже в грехе, даже в отчаянии и в депрессии все-таки верует. Хотя окружающим от этого, может быть, и не
вы
легче.
Вы отказываете порядочным людям в том, чтобы быть христианом?
На мой взгляд, зачем вам быть христианином? Если вы порядочный человек, это уже бесконечно ближе к Богу, чем быть христианином. А мы грешные как-нибудь по христианству. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Всего вам доброго.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков. И чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место. Мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.